Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 июля, 14.05, в студии Юрий Будкин. Всем доброго дня. Наши планы на ближайшие 25 минут. Мы будем говорить о российско-польских отношениях. В студии чрезвычайный полномочный посол Республики Польша в России Владимир Шмарчиняк. Добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, значит, можно звонить по телефону 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», в любой момент можете присоединяться. Мой первый вопрос касается не столько российско-польских отношений, сколько того, что, собственно, в Польше сейчас происходит. Я посмотрел на ленты новостей, сегодня все пишут о том, что президент Дуда будет накладывать вето на вызвавшие протесты законы о судебной реформе. Речь идет даже об уличных протестах в стране. Вокруг чего такие страсти?
Ну, вокруг достаточно важной проблемы, потому что реформы судебной системы – это один из важнейших пунктов программы правительства и большинства, парламентского большинства, на основании которого создано правительство. В основном речь идет о уходе от такой корпоративной модели организации судебной власти и усиления значения выборных органов власти, то есть парламента, президента и правительства подотчетному парламенту. Конечно, эти реформы не нравятся части, оппозиционной части польского общества. Но вокруг концепции реформы была создана достаточно большая коалиция, потому что за эти реформы проголосовало не только правительство, но и большинство, но часть оппозиционных партий. Президент из всего пакета принятых новых законов два направил обратно в парламент, в Сейм, но с предложением нанести некоторые поправки. Точно, поскольку это совершенно новая информация, точно мне сложно в данный момент сказать, с какой формулировкой президент направил эти законы в парламент, но она очень важна, потому что обычно вето накладывается не на закон в целом, а по отношению к конкретным пунктам.
Но, судя по Рейтера, в том документе, который польский президент адресовал парламентариям, он говорит, что решение обосновано тем, что принятые в законе изменения должны не разделять, а объединять общество и государство. Вообще, можно ли говорить сейчас об обществе в Польше, как об обществе объединенном или разъединенном? Что происходит?
Ну, это проблема, с которой мы имеем дело во многих европейских обществах сейчас, то есть появление достаточно сильных разломов идеологических и политических. Условно говоря, везде это разлом между леворибелярной частью общества и консервативной. Проявлением этих разломов и являлись результаты выборов в Соединенных Штатах, результаты референдума в Великой Британии, в том числе и результаты выборов в Польше. Действительно, проблема важна и сложна, но она не специфически польская. Думаю, что сейчас все согласятся с тем, что доминирующая до сих пор в Европе модель, либеральная модель общества переживает серьезный кризис. И это и вызывает именно разломы и разделы в европейских обществах, что и происходит в Польше.
Теперь об отношениях между Польшей и Российской Федерацией и снова о решениях польских депутатов. Последнее время довольно много об этом говорили, и в Польше об этом много спорили, а теперь спорят между Польшей и Россией. А может быть, больше в России спорят. Это закон о запрете пропаганды коммунизма в Польше. Вы понимаете, откуда болезненная реакция в России на этот закон?
Да, да.
Почему, на ваш взгляд?
Почему в России? Да. Потому что в России очень сильно отождествляют коммунизм с советской армией, с советскими солдатами и автоматически, почти автоматически переносят одно на второе. То есть, если у нас принимается закон о запрете коммунистической пропаганды и пропаганды других тоталитарных систем автоматически в России, на мой взгляд, полностью ошибочно подразумевается, что дело имеется в виду именно память о советской армии, советских солдатах, что, в принципе, является, на мой взгляд, полной ошибкой.
Но, насколько я понимаю, как раз под вопросом не пропаганда коммунизма в Польше, согласно этому закону, а некий демонтаж памятников. Кто-то говорит одну цифру, кто-то говорит другую. Что на самом деле?
На самом деле, конечно, имеется в виду пропаганда коммунизма и других тоталитарных систем. Закон о таком содержании, он был принят приблизительно год тому назад. Сейчас были приняты поправки этому закону. Цель этих поправок – немножко уточнить сами процедуры принятия решений, допустим, по отношению к памятникам, но не исключительно, там дело идет тоже о, допустим, наименованиях организаций, институтов и так далее. Кто принимает решения и кто должен эти решения выполнить, это определяется в этом законе. Очень важное нововведение в этих поправках, чтобы снять все, в том числе и в России, опасения о демонтаже памятников на кладбищах, мемориальных местах, в этих поправках именно это запрещается. То есть на самом деле вот этот закон очень уточняет и сужает степень применения его на практике. Я должен сказать, что в Польше примерно есть около 1900 кладбищ или мемориальных мест в честь советских солдат, павших в бою, или умерших в концлагерях, или убитых в лагерях пленных, немецких лагерях. Они полностью сооружены за польские средства, они ремонтируются, обновляются, если это нужно. Мы создаем новые кладбища. Не так давно были обнаружены останки советских военнопленных в западной части Польши, и было сооружено новое кладбище. Причем исследование этого места велось совместно польскими, российскими и немецкими экспертами. Такие новые захоронения происходят при соблюдении воинских почестей, потому что речь идет о солдатах, а мы это всегда соблюдаем. Я могу добавить, что на территории Польши были созданы и находятся под защитой государства тоже кладбища солдат советской армии из тех частей, которые находились на территории Польши после 45-го года, это тоже касается членов семей. Ну, отряды советской армии находились до начала 90-х годов. И, конечно, случаи кончены по разным причинам имели место. Мы такие кладбища создали и заботимся об этих кладбищах. Так что такая интерпретация, с которой я очень часто встречаюсь в России, что якобы мы не чтим памяти советских солдат, их героизма во время Второй мировой войны, полностью неверна, и она не обоснована на фактах. Если можно, я вам передам в подарок альбом, который иллюстрирует, как мы чтим память советских солдат. То же, что надо подчеркнуть, что же солдат Российской империи, которые воевали во время Первой мировой войны, таких кладбищ в Польше очень много, и все находятся под заботой государства.
И все-таки, да, я благодарю вас за эту книгу. Книга называется «Могилы и кладбища русских и советских солдат с 19 и 20 века в Польше. Избранные примеры». Достаточно толстая книга, мы посмотрим ее. Но, возвращаясь к этому закону о запрете пропаганды коммунизма в Польше, верно ли, что почти 500 памятников, да, не на кладбищах, да, не в памятных местах, будут убраны с польских улиц, с польских площадей, и если да, то куда их уберут?
Но такие слова может произнести только человек, у которого дар предвидения. Закон содержит общую норму. В никоем случае не надо понимать, что процесс, допустим, сноса памятников будет автоматическим. То есть все, что было создано, и все, что касается советской армии, будет снесено. Но мы уже сказали о том, что полностью исключаются места захоронения, мемориальные места. Закон предвидит тоже другие случаи, исключения. Это если данный объект носит историческую ценность, культурную, если он важен с точки зрения, допустим, эдукационных процессов, или он экспонируется в публичном месте, но не с целью пропаганды коммунизма или другой тоталитарной идеологии. То есть закон содержит очень много исключений. Он тоже описывает процесс принятия решений. То есть решение не может приниматься произвольно или только со ссылкой на общую норму закона, потому что там и записана процедура. То есть должно быть экспертное заключение, что действительно в данном случае мы имеем дело с объектом, который находится в публичном месте с целью пропаганды коммунизма. Так что говорить о каких-то либо цифрах в данный момент, но нет никаких оснований. Это просто надо...
Хорошо, тогда по-другому. Вот те памятники, которые могут быть снесены, куда их денут? Это будет, что называется, разрушение памятников или перенос и складирование или выставление этих памятников в других местах?
До сих пор действительно были случаи, единичные случаи снесения таких памятников. Обычно их переносили именно на кладбище. Если бы вы посмотрели в этот альбом, там вы увидите, что обычно кладбища советских солдат носят характер монументальный. Там очень много места, чтобы поместить памятники, обелиски, архитектурные композиции, фигуры и так далее. И очень часто именно они переносились вот в такие места. Возможно, тоже их экспозиция в выделенных местах, но с целью проведения эдукационных программ.
Образовательных программ,
образовательных, да. Прошу прощения. Но период принадлежности Польши к советскому лагерю, или, если так можно сказать, интернирования в Польше в советском лагере, достаточно долгий. И, конечно, сохранение памяти об этом периоде тоже через сохранение символов, материальных символов принадлежности Польши к советскому лагерю очень важна. И нет никакой цели это затереть, уничтожить, разрушить. Скорее всего, основная задача именно такова, чтобы историческую память сохранить.
Вы знаете, наверное, что Российское министерство обороны создает специальный сайт, в котором выкладывает дополнительные документы, которые раньше были неизвестны, о том, что происходило на территории Польши, в том числе и когда туда приходила Красная Армия. Это документы о том, как встречали поляки Красную Армию, как звучали клятвы увековечить памятники, память красноармейцев в памятниках. Вот эти клятвы, получается, что теперь они не актуальны?
Но я ведь говорю, что мы чтим память советских солдат и чтим память их героизма. Они, конечно, в таком смысле актуальны, но чисто формальны, ведь это не акты, которые носят юридическую силу, и Сейм должен соблюдать Конституцию, законы, а не... некие действия, которые имели место, допустим, в 44-м или 45-м году. Вот эта публикация. Но вот эта публикация Министерства обороны, она показывает существование большой разницы в нашей польской и российской исторической памяти. Особенности польской исторической памяти очень часто не учитываются в России. Поэтому разговор получается иногда очень сложным. посмотрите вот на эту публикацию, и она начинается, комментарий начинается с фразы: «Летом 44-го года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза». Какой границе Советского Союза с кем? Это бывшая граница с Третьим Рейхом. Это немецко-советская граница, установлена в октябре 1939 года в эффекте пакта Риббентроп-Молотов и потом советской агрессии на Польшу и соглашений, подписанных в октябре 1939 года. Об этом не говорится. Имеет это значение или не имеет? Имеет, потому что тогда, летом 1944 года, советская армия входила на территории Польши, которые были оккупированы исключительно немцами. 5 лет. А? С сентября 1939 года по лето 1944 года. В этой выборке, допустим, не цитируются документы о том, какое было отношение польского населения к советской армии на территориях, на тех территориях, которые были Советским Союзом оккупированы уже в 1939 году. Но это, к сожалению, отрицательная черта любой выборки, что она фрагментарна, она не учитывает полного спектра событий, а выбираются исключительно для описания определенный момент. Естественно, когда кончилась немецкая оккупация, все поляки принимали это с облегчением, это не подлежит никакому сомнению, тем более, что у них не было никакой негативной памяти о советской оккупации.
В этой части Польши.
Очевидно. Что происходило потом, да, здесь говорится о том, как поляки встречали в первые дни советскую армию. А что происходило потом? Ну, допустим, в немецком концлагере Майданек, немецкий концлагерь Майданек очень быстро был превращен в лагерь НКВД. В следственном изоляторе на Люблинском замке, который был изолятором гестапо, следственным изолятором гестапо, он сразу стал следственным изолятором НКВД. Если этого не будет учитываться, то нам будет очень сложно вести разговор об истории. У нас есть положительный опыт разговора о трудных и сложных событиях в нашей истории. Я имею в виду группу по сложным вопросам, которая много лет работала плодотворно, и я имею честь быть членом этой группы. К сожалению, российская сторона уже несколько месяцев не может определиться, возобновить работу группы по сложным вопросам или ее не возобновлять. Мы ждем положительных откликов с российской стороны. Наше предложение о том, чтобы работу этой группы актуально, и как раз вот споры, о которых мы говорим, очень тема подходящая для работы группы по сложным вопросам.
Вы говорите о работе группы по сложным вопросам, а мы видим на ленте новостей, Совет Федерации примет в среду обращение к президенту Путину с просьбой дать поручение министерствам разработать комплекс мер в ответ на принятие закона, позволяющего снос советских военных памятников. То есть заголовок «Ответные меры на польский закон о памятниках».
Ну, это новая информация.
Да, это собираются 26 числа, насколько я понимаю, решать, но это ведь не группа по спорным вопросам. Это, получается, некая война законов. Вообще, взаимоотношения между Россией и Польшей как можно охарактеризовать на сегодняшний день?
Ну, можно характеризовать фразой, типичной для любого дипломата, оно сложное. Но все-таки мне кажется, что, учитывая болезненность темы для российского общества и, к сожалению, непонимание многими слоями российского общества истории Польши, те реакции именно в виде, допустим, заявлений палат парламента, я бы в них видел тоже положительные моменты. Допустим, первоначально очень много говорилось, нас обвиняли очень часто о том, что мы хотим разрушать кладбище, что никогда этого не хотели, никому в это в голову не приходило, а этот закон в прямом смысле это исключает. Сейчас эта тема, допустим, снята, то мы видим, что есть некоторый прогресс. Но, к счастью, польско-российские отношения, они носят не только исторический характер. Мы не будем двигаться вперед, если все время будем смотреть назад. Это нереально. Есть очень много положительных примеров, что они развиваются хорошо. То есть я сознательно говорю о сложном характере этих отношений. Есть спорные моменты, но есть и положительные. Что я имею в виду? Ну, допустим, мы наблюдаем некоторый рост экономических отношений, взаимного товарооборота. Это касается в равной степени экспорта, как и импорта. За последние полгода мы наблюдаем в целом рост на 40% в сравнении с первой половиной 2016 года. Рост внушителен, но надо помнить, что из очень низкого уровня.
Это из-за того, что в свое время все резко упало из-за санкций, теперь на этом фоне все растет?
Нет, не совсем, потому что из структуры этого товарооборота вытекает, что не совсем, потому что так бы было, как вы говорите, если бы произошло, допустим, возобновление нашего экспорта сельхозпродукции. Это не происходит, это в новых областях. Машиностроение, металл, средства транспорта и так далее. Ну, я подчеркиваю, что это происходит из достаточно низкого уровня. Но, с другой стороны, завтра у нас будут консультации, я сейчас говорю о политической части наших отношений, будут происходить консультации заместителей министра иностранных дел Польши и России здесь, в Москве. Так что мы ведем политический, нормальный политический диалог. И, возможно, хорошо, что вот все эти проблемы спорные, которые иногда, на мой взгляд, неправильно понимаются в России, они именно перенесены в сферу деятельности парламентов, палат парламента, которые и должны выражать общественные настроения. Но я бы, конечно, хотел, чтобы парламенты учитывали тоже объективные факты.
Последний, наверное, вопрос, потому что у нас буквально полторы минуты осталось, даже чуть меньше. 314 пишет, я вот слушаю, и получается, что посол Польши по всем вопросам, в проблемах между двумя странами обвиняет Россию. А Польша в чем-то виновата?
Ну, наверное, во-первых, в том, что она есть. Судя из этого вопроса.
И все. Да. Ну, то есть вот в этих проблемах нет со стороны Польши какой-то недоговоренности или какой-то, может быть, ну, как это обычно говорят у дипломатов, недостаточной гибкости и так далее.
Но ведь дело в том, что в области, от которой мы начали разговор, то есть памятников, как раз мы проявили гибкость. То есть мы учитываем озабоченность россиян памятью о погибших солдатах и местах захоронения и делаем все, чтобы, во-первых, за ними следить, а во-вторых, успокоить общественное мнение в России принятием этих поправок. Они в прямом смысле запрещают снос, которого мы никогда и не планировали.
Владимир Марчиняк, чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России, был в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Господин посол, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 июля, 14:35, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем наши планы на ближайшие 20 минут. Мобильным операторам в России грозит из-за пакета Яровой многомиллиардный штраф, и в Российской Федерации могут разрешить заниматься бизнесом уже с 14 лет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Газета «Ведомости» сегодня пишет, что реализация закона Яровой, так называемого, может обернуться для крупных сотовых операторов суммарным штрафом в размере 45 миллиардов рублей. Напомню, кроме этого, сотовые операторы буквально триллионы рублей должны потратить на то, чтобы этот закон реализовать. Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова с нами на связи. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что за штраф 45 миллиардов рублей? Откуда это может прилететь нашим сотовым операторам?
Ну, смотрите, в соответствии с директивой Евросоюза по защите персональных данных и специализации, которая предполагается, в общем-то, регламентом, который вступает в силу в мае 2018 года, без согласия абонента или без решения уполномоченного органа, там, оперативно-следственного, какие-то, которые мероприятия проводят или иного, сплошная запись персональных данных недопустима. За нарушение такого рода предполагаются штрафы 2-4% от оборота компании. Учитывая, что российские операторы также обрабатывают персональные данные и граждан Европейского Союза, то, соответственно, такие штрафы могут коснуться и наших компаний. 45 миллиардов рублей, цифра эта взялась от подсчета, я так понимаю, суммарный оборот телекоммуникационной компании в России – это 1 триллион, ну и, соответственно, 4%, ну, это максимальная сумма.
Хорошо, ну, смотрите, вот этот вот закон, о котором мы говорим, европейский закон, он предполагает, к примеру, что такой штраф будет взиматься каждый год, или с каждым годом он будет усугубляться, увеличиваться?
Ну, наиболее вероятное развитие событий в этом плане, это, конечно, то, что просто Россию признают страной с неадекватным уровнем защиты персональных данных и запретят обрабатывать персональные данные граждан Европейского Союза. Потому что я не думаю, что как система с штрафами будет работать, сказать сейчас сложно. Мы видим, что штрафы, они, ну, имеют тенденцию к росту в целом.
Иначе говоря,
раньше штрафы были намного меньше, чем сейчас.
Конечно. Ну вот смотрите, значит, получается, что вот эта вот вилка, которая будет образована нынешним европейским законодательством и готовящимся к вступлению в России в полном объеме законом Яровой, она, скорее всего, приведет к тому, что станут невозможными разговоры между абонентами в России и других странах.
Ну, по большому счету, да.
Как из этой ситуации можно будет выходить?
Это, знаете, это вопрос, наверное, к Министерству иностранных дел, не ко мне.
На сегодня можно ли говорить, что есть какая-то позиция российского государства на этот счет?
Я не слышала. Вы как видели, в «Ведомостях» все государственные структуры отказались от комментариев по этому вопросу.
Тогда давайте все-таки вернемся к принципу. Вы говорили, в принципе, вся эта тема, разговор о персональных данных граждан. У нас да. Персональные данные граждан, российское государство в последнее время, во всяком случае, на уровне провозглашения, персональные данные – это что-то святое для государства российского. Ну, мы неоднократно слышали это в выступлениях депутатов. А у европейцев тоже вроде как персональные данные – это что-то святое. Как же тогда и вот эта вот забота о персональных данных вступает в столь серьезное противоречие?
Чем? С пакетом Яровой?
Ну, конечно. Получается, и там борются за права человека, и здесь борются за персональные данные. Но в результате получается, что...
Не, ну, смотрите, да. Просто есть же страновой опыт. Каким образом реализуются аналогичные, в общем-то, требования по хранению в странах Евросоюза, в США, в Австралии? Мы же, как Институт исследований интернета, совсем недавно написали очень большое исследование странового опыта по этому вопросу. И... Там хранятся метаданные. Метаданные – это данные о геолокации, данные о факте соединения, IP-адрес, с которого произошло соединение, вот такого рода данные. И есть специальное оборудование, которое выявляет потенциально террористическую активность. В случае, если либо оборудование, либо есть подозрение у оперативно-следственных органов, что какой-то гражданин представляет собой какую-то угрозу, то в этом случае... по решению уполномоченного органа либо, как в некоторых случаях, например, во Франции, по решению премьер-министра, то есть там санкция премьер-министра нужна, ставится такой человек или группа людей на сплошную запись трафика. Но таких требований, как у нас сейчас предполагаются законом, о сплошной записи по умолчанию, то есть фактически это презумпция виновности всех граждан, то есть мы предполагаем, что все граждане, они представляют собой потенциально террористическую угрозу таким регулированием. Ну и, соответственно, такого в страновом опыте, в опыте других стран мы не нашли.
Еще раз, вы утверждаете, что ни в одной стране, как в Российской Федерации, что-то похожее на закон Яровой не действует?
Похожее действует. Еще раз, объясняю разницу. Если там...
Разницу мы поняли, конечно, но вот как закон Яровой, такого нет нигде.
Нет, такого нет нигде.
Спасибо. Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета, была с нами на прямой связи. Сегодня газета «Ведомости» написала, что реализация закона Яровой может обернуться для крупных сотовых операторов суммарным штрафом в размере 45 миллиардов рублей. Это связано с тем, что среди клиентов операторов могут оказаться граждане других стран, а хранение, к примеру, европейских стран, а это хранение данных граждан Евросоюза будет противоречить европейскому регламенту о защите личных данных. «Ведомости» попытались выяснить, что думают наши чиновники по этому поводу, но ни представители российского МИДа, ни Минкомсвязи не ответили на запросы «Ведомостей» или оставили просьбу без ответа, когда мы говорим, к примеру, о директорате Еврокомиссии по связи. От комментариев отказались также представители МТС, Вымпелкома, Мегафона и Теле2, то есть всех сотовых операторов, которые, если что, собственно, и должны будут как-то выплачивать эти штрафы. Согласно закону Яровой, напомню, операторы связи и интернет-сервисы должны будут в течение полугода хранить все, абсолютно все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие сообщения пользователей. Этот пакет поправок уже подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля прошлого года. А пакет вступить в полную силу должен в июле 2018 года. Уже были предложения отсрочить вступление в действие этого закона, но, насколько я понимаю, пока не принято подобного решения. Депутат Шейн и сенатор Беляков выступали с такими предложениями, но правительство их предложения не поддержало. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. В общем, все другие эфирные координаты, присоединяйтесь к этому разговору. Хотелось бы узнать, чем закончится с вашей точки зрения вся эта история. Абоненты будут платить и эти 45 миллиардов рублей?
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Мы следим еще за лентами новостей. Проекта об индивидуальном пенсионном капитале может поступить в Государственную Думу осенью. Об этом говорит депутат Аксаков. Только что на ленте агентства «Новости» это получилось. Еще одно срочное сообщение. Россия в июне-июле сократила добычу нефти более чем на 300 тысяч баррелей в сутки. Только что об этом пишет агентство ТАСС. Подробности в ближайшее время. Возвращаемся. Итак, мобильным операторам теперь из-за границы, из-за пакета Яровой, грозит многомиллиардный штраф. Речь идет о суммарном штрафе примерно в 45 миллиардов рублей, так теоретически посчитали журналисты. 7373948, телефон прямого эфира. Ожидаете ли вы подорожание сотовой связи в ближайшее время, мобильной связи, как угодно ее называйте, в ближайшее время из-за вот этих поправок и нынешних новых данных по поводу штрафов из-за границы? 7373948, этот номер набирайте. Несомненно, на абонентов лягут расходы, об этом пишет нам сейчас Харьковчанин. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, меня зовут Александр. Я полностью уверен, что это ляжет, конечно же, на плечи абонентов. Причем мне почему-то кажется, я, конечно, не сторонник всемирного заговора, но все-таки мы же не знаем, сколько из этих 45 миллионов рублей лично моя доля. Почему бы не увеличить оператора тариф таким образом, что я заплачу больше, чем моя доля? Соответственно, выигрывает на этом оператор.
Подождите, как оператор может выиграть, у которого наверняка клиентов станет меньше, а оплатить-то он должен будет...
А куда оденутся клиенты?
Ну, у многих по нескольких сейчас сим-карт, будет по одна.
Ну, хорошо, все тройка или сколько их там, четверо самых больших операторов сотовой связи. Вы уйдете от одного, придете к другому, никуда вы не денетесь.
Но вы говорите, что выиграют сотовые компании. Мне кажется,
могут.
Подождите,
нет?
Мне кажется, выиграет государство, оно же получит больше денег во всех смыслах, разве нет?
Чтобы она получит деньги свои, эти те самые 45 миллиардов рублей.
Не-не-не, штрафы будут накладывать не наше государство. Я так понимаю, что европейский суд будет требовать эти деньги.
Но, скажем так, что интерес сотовых операторов, мне кажется, достаточно очевидным. Почему не заплатить 45 миллиардов штрафа, а на абонентов наложить тарифы такие, что 45 миллиардов вернутся?
Вы только что слышали о том, что говорят специалисты. Ирина Левова предположила, что вот так каждый год штрафы накладывать не будут, просто закроют связь и все.
Ну, связь не закроют. Мы никуда от сотовой связи не денемся, это уже часть нашей жизни.
Да, но речь идет о связи между странами. Спасибо. 7373948. Вот Никитец Лосев, у него тоже могут быть проблемы, потому что он пишет: я использую иностранную роуминговую сим-карту, оплата которой в УЕ очень удобна, и переплачивать за роуминг не нужно. Хотя, с другой стороны, насколько я понимаю, иностранную сим-карту Никитец использует исключительно для роуминга, то есть когда находится за пределами Российской Федерации. Еще один звонок, и перейдем к следующему теме. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, трудно предсказать, что будет, но явно другое. Я аналитик, ученый.
Так.
Почему, когда закон этот готовится, не смотрят все последствия? Дают на подпись президенту, неподготовленный закон эти. Теперь начинаются разговоры вот эти. Кто там работает?
Почему вы полагаете, что он неподготовленный? Ну, просто находятся новые повороты.
Ну, когда закон Яровой готовился, его что, нельзя было все последствия просмотреть?
Нет,
что
будет? А может быть, это не страшные последствия? Нет, подождите, может быть, это не страшные последствия? Ну и что такого? Ну, будет 45 миллиардов штрафа. Не это главное. Главное, что будет информация.
Это штраф наверняка на нас переложит.
Понятно, спасибо. Напомню, мобильным операторам в России грозит многомиллиардный штраф из-за пакета Яровой. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости».
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Законопроект, призванный закрепить право несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет заниматься предпринимательской деятельностью, внесен в Государственную Думу. Это сделал, как пишет агентство «Регнум», Андрей Свинцов, депутат. Поправки собираются вносить в Гражданский кодекс в соответствии со статьей 21. Ответственность за собственные деяния в полной мере возлагается сейчас на тех, чей возраст достиг 18 лет. Но для ведения бизнеса предусмотрены исключения, которые позволили бы стать индивидуальным предпринимателем и до достижения этого возраста. Отдельно оговаривается, что бизнесом заниматься с 14 лет можно будет при определенном условии, например, согласие родителей, усыновителей или попечителя. Сооснователь и руководитель проекта Kinder MBA Кнарик Арабян с нами на связи. Кнарик, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели.
Скажите, насколько это действительно нужно?
Вы знаете, мы занимаемся бизнес-образованием с 2013 года, неоднократно говорили о необходимости развития предпринимательского мышления у детей, и, конечно, мы рады тому, что законопроект, который призван помочь детям заниматься предпринимательской деятельностью, внесен в Госдуму. Мы считаем, что это событие очень своевременное и важное.
Но насколько дети вот в возрасте с 14 до 18 реально готовы быть предпринимателем?
Вы знаете, наш опыт показывает, что они готовы, есть такое желание, есть стремление, причем это некая такая цепочка от процесса обучения до коммерциализации идей. Более того, к этому готовы даже и инвесторы, которые часто, например, на наших защитах приходят, смотрят проекты, выражают свое мнение, и даже некоторые проекты готовы взяться за коммерциализацию, есть опыт коммерциализации этих проектов. Однако все это возможно только в рамках правового поля, когда законодательно определены четкие, понятные, прозрачные условия. И такая потребность и необходимость на сегодняшний день есть, и она будет только возрастать.
Но мы же знаем, что, к примеру, индивидуальный предприниматель несет ответственность всем тем, что у него есть. Что есть у ребенка до 14 лет? Он в том числе владеет, насколько я понимаю, тем, чем владеют и его родители. Вот это ли
да,
не проблема?
Это так, но мы ведь часто, когда рассматриваем именно коммерциализацию детских проектов, мы можем рассматривать разные организационно-правовые формы. Гражданский кодекс позволяет регистрировать в рамках и общества с ограниченной ответственностью, и иных форм. Более того, Сейчас очень многие дети, которые, может быть, не хотят заниматься именно предпринимательской деятельностью, но хотят работать в возрасте 14, 15, 16 лет. Вы знаете, как-то на одной из наших защит один из экспертов высказал такую точку зрения, что вот есть разные модели, бизнес-модели, да, B2B, B2C, а есть модель children to children, когда дети делают что-то для детей, дети работают вместе с детьми. Это очень интересная новая такая модель, когда все в мире меняется, поэтому здесь, конечно, есть ограничения, есть особенности, но вот как раз и вопрос стоит в том, чтобы рассмотреть это все. Этот процесс, наверное, многоэтапный, длительный, будет формироваться практика, но тут всегда, когда вопрос касается детей, нужно быть очень осторожными. Однако вот в условиях четко определенных и прозрачных, я повторюсь, это все будет работать и совершенствоваться.
Можно ли говорить, ну, принято в последнее время так или иначе обсуждать отличие российского гражданского общества от гражданских обществ в других странах? В этом смысле можно ли говорить, что дети в Российской Федерации чем-то отличаются от детей, к примеру, в европейских странах? Можно ли пытаться посчитать количество детей, которые здесь пытаются работать, зарабатывать или стать предпринимателями и там, за границей?
Вы знаете, сейчас вот говорить о том, что эти цифры так формализовать пока нам сложно, но потому что говорить о рынке детского бизнес-образования и рынке детского предпринимательства как таковом пока рано. И к этому нужно идти, в том числе через правовое регулирование. Однако вот опыт зарубежных стран, в частности, например, Германии, да, позволяет нам сказать, что есть такие формы партнерств детей со школами, детей родителей со школами, когда можно создавать школьные компании. То есть у нас пока в стране, ввиду там субъективных и, наверное, объективных даже больше причин, пока такой практики нет, мы к этому идем. Но вот чтобы сформировать этот рынок, потребность в нем есть, и есть и предложения, есть и инвесторы, вот, ну, нужно к этому идти шаг за шагом.
Ну, хорошо, хорошо, я понимаю, но тогда давайте все-таки, как это говорят в таких случаях, перенесемся за пределы Российской Федерации, там рынок сформирован, ну, где-то во всяком случае. Как часто, дети действительно хотят зарабатывать, хотят быть индивидуальными предпринимателями? Какова доля тех детей, которые готовы стать взрослыми раньше обычного, раньше 18, говоря это по русским цифрам?
Вы знаете, я вам скажу, что доля в принципе предпринимателей, да, вы сами понимаете, что она не очень высока, и предпринимателем не каждый хочет стать, и не каждый может им стать, потому что мы даже в рамках там своих программ обучения учим тому, что ведь предпринимательство — это еще и большая ответственность, и человек должен быть, ребенка нужно готовить к тому, что ему придется брать на себя эту ответственность. Поэтому это и среди взрослых, и среди детей этот процент, он не может быть сильно большим, да, это всегда определенная конверсия тех проектов, людей, да, там, которые в конечном итоге все же принимают такое решение. Однако, если мы говорим о развитии предпринимательского мышления, то того, чтобы ребенок не попробовал, не взял на себя ответственность, не сделал свой первый проект, да, не получил бы какой-то опыт, то дальше говорить о цифрах просто не имеет смысла. В России пока трудно говорить про это именно с точки зрения, но есть даже в рамках вот нашего проекта у нас есть несколько опытов очень успешных коммерциализации проектов, когда ребята сделали свои проекты, занимаются, стали, можно сказать, предпринимателями. На Западе тоже я сейчас вам, так в цифрах, наверное, не смогу дать точную, да, цифру, но я знаю, что есть разная практика, разный опыт, и как в дальнейшем сложится судьба того или иного ребенка-предпринимателя на каком-то этапе, сложно сказать, но это всегда не очень большой процент людей, которые занимаются предпринимателем.
Тогда последний вопрос, его задает вам наш слушатель Дима Борисович, 677-й. Какой из банков, пишет он, даст кредит 14-летнему ребенку на развитие бизнеса? По вашему опыту?
Ну, я вам скажу даже больше того, что не каждый взрослый, да, там, проект может получить легко кредит в банке. Вот, это уже другая история, но это, я еще раз повторю, что при том, когда будут определены законодательно правовые нормы, это все нужно регулировать последовательно, потому что сейчас это в любом случае, какие бы поправки ни были приняты, да, это дети, и тут будет участие родителей, опекунов, попечителей. Здесь нужно нужно все это выстраивать, смотреть, и я думаю, что шаг за шагом к этому стремиться идти.
Спасибо. Кнарик Арабян, сооснователь и руководитель проекта Kinder MBA, была с нами на прямой связи. 7373948. Местно ли детям в бизнесе? Это психологический вопрос во многом. Это, на мой взгляд, это не юридический вопрос. Мы готовы к тому, что здесь, в Российской Федерации, можно будет разрешать детям от 14 лет заниматься бизнесом. 134-21-35, да? Уже самое время. 134-21-36. Нет, мы еще не готовы к тому, чтобы детям такое разрешать. Голосование пошло. Вот прямо сейчас вы уже можете голосовать. 134-21-35. Да, мы готовы. Дети могут у нас заниматься бизнесом в этом возрасте. 134-21-36. Нет, пока к этому мы не готовы. А может быть, и никогда не будем готовы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Руслан. Вы знаете, мне кажется, вот этот закон депутаты хотят принять, вот, перевести свой бизнес и оформить на своих родственников несовершеннолетних. Скорее всего, вот хотят...
А давайте, не важно, слушайте, но это вы так придумали себе, хорошо, но на самом деле, вот, а если вам задать вопрос, ребенок имеет право, многие дети взрослеют сейчас раньше, вы не даете ему такого права?
Я право давать не против, конечно, это правда, но в нашей стране и так взрослым людям очень трудно вести бизнес.
Нам самим-то трудно вести бизнес, а тут еще детей туда запустить, говорит наш слушатель. Продолжается голосование, мы готовы, чтобы дети от 14 до 18 законом имели право вести бизнес. 134-21-35, мы не готовы, 134-21-36, слушаем вас.
Здравствуйте, Павел.
Прошу.
Вот любопытно узнать, кто из тех людей, кто голосует против, у них имеют сами свой бизнес?
Скорее всего, немногие.
Ну вот в том-то и дело, то, что это поколение, это может быть уже пропащее, ну, в хорошем смысле.
Но только что госпожа Арабян пыталась вам объяснить, что вот то, что вы называете пропащим поколением, так это доля в любой стране. Всегда большинство бизнесом не занимается.
Ну хорошо, но если это ребенку... Почему дети миллионеров подметают улицы? Причем сами эти родители заставляют это делать.
Почему?
Чтобы с молоду приучить к делу.
А у нас не хотят.
Ну у нас больше, мне кажется, баловство какое-то. Если дети миллионеров, то это парниковые какие-то там помидоры, которые ни на что не способны в жизни. Но,
понимаете, по вашей логике получается, что большинство не хочет и для своих детей подобного рода детства.
Так большинство бизнесменов безуспешное. То есть выстреливает единица.
Понятно, спасибо. 7373948. Продолжается голосование. 134-21-35. Детям место в бизнесе уже с 14 лет. У нас тоже. 134-21-35. Детям не место, а у нас тем более. 134-21-36. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948. Этот номер набирайте. Хотя вот почему-то я сейчас не смог вывести очередной звонок. Ну, посмотрим. Прямо сейчас я подведу итоги голосования. Еще одна попытка поговорить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу, совсем коротко, если можно.
Очень коротко. Лучше стройотряды, подработка, но не свой бизнес.
Почему?
Ну, не надо детям в это лезть в этом возрасте.
А в каком надо?
18 дальше, может быть, уже. А лучше, когда институт закончит. Либо
понятно.
Специальность получит.
Так потом поздно, говорят, уже заниматься предпринимательством.
Да неправда.
Понятно. У детей должно быть детство, разве что в виде стройотрядов, и это максимум. Результат голосования 16% полагают, что нам уже можно пускать детей в бизнес. 84% полагают, что это не наш путь.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Где едете, что происходит за окнами вашей машины? Прямо сейчас дозванивайтесь и рассказывайте. В целом город едет на удивление хорошо. Впрочем, почему на удивление? Во-первых, 24 июля, во-вторых, понедельник. Трехбальные пробки прямо сейчас. Максимум ожидается к 7 вечера, когда по Яндексу будут всего лишь 6-бальные пробки. Из того, что сейчас прямо заметно на карте пробок Яндекса, совсем коротко скажу, это третье транспортное кольцо между Рижской и Савеловской эстакадой. Там обычно нет движения, и сейчас нет движения тоже. В районе Октябрьского нет движения в Московской области по Новой Рязанке. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей, Москва. Череповецкая, все свободно, там замечательно.
Ну, это не единственное место, где в Москве сейчас замечательно. Добавлю, что незамечательно сейчас по шоссе энтузиастов ехать в сторону области в районе Авиамоторной. Новости.